эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Эта программа наша будет посвящена гордыне. Программа из тех, которые у нас постоянно бывают, скажем так, три об одном. Поэтому у нас сегодня в гостях католичка Инна Павловна Карезина, религиовед, протестант Иван Юрьевич Черный из церкви на Шелепихе, хорошо знакомый многим москвичам, и по скайпу из Одессы православный Борис Григорьевич Херсонский. И первый мой вопрос, собственно, такой. Не является ли слово «гордыня» и то, что мы, верующие, до сих пор его употребляем, одним из препятствий на нашем пути к людям, бревнышком в баррикаде, который церковь ощутимо отгорожена, я бы сказал, от мира, потому что в реальной жизни никто не говорит о гордыне. Иногда скажут про гордость, иногда. Но, по-моему, современные люди даже это слово уже не очень употребляют. Вот. Обычно говорят об эгоизме, могут сказать о самолюбовании, могут... Ну, есть какие-то уже совсем непристойные слова, но так, что вот гордыня, это что-то очень архаичное, величественное. И вот если взять любые проблемы, самые горячие, которые волнуют современного человека, русско-украинская война, экономический кризис, отсутствие культуры, где здесь гордыня, глобализация? Никаким боком, насколько я понимаю, люди, даже верующие, этот термин, вот, когда речь заходит о настоящем, не используют. Это остается вот для такой вот внутрицерковной тусовки разговоры. Или как? Давайте вот, Иван Юрьевич, я чувствую уже...
С меня начнете, да?
Да, уже глаза горят.
Конечно, я согласен с чем вы сказали, что в это последнее время люди это слово все меньше и меньше употребляют. А когда употребляют, они в хорошем смысле его. Я горжусь своей страной, я горжусь своими детьми, я горжусь своей профессией, я горжусь своим там видом или красотой. И они, ну и как бы, с одной стороны, есть хороший смысл в этом, но если этот предел есть какой-то в этом, самозначимости перейти, то Бог говорит, что гордым он противится, а смиренным дает благодать.
Минуточку, я попрошу тогда, а хорошее оно в чем?
Хорошее оно в чем, когда человек действительно гордится за своих детей, когда они, у них все получается, они здоровы, он доволен ими, что они на правильном пути. Это в хорошем смысле. А в плохом смысле, когда человек наподобие Вавилонской башни, когда они начали строить эту башню, они ведь ее строили не просто так, а из-за гордости. Они хотели себе сделать имя, они хотели поставить свою империю перед тем, как распространиться по всему лицу земли. И начали строить, кирпичи обжигать из смолы и ставить их высотой до небес, планировали эту башню сделать. И Бог сошел, увидел, ему это не понравилось. И он увидел, что народ один язык, один наречие одно, сделать ничего невозможно, как только разделить эти языки. И он смешал там языки, так и поэтому называется Вавилон, смешение языков. И они перестали понимать. Все народы перестали понимать друг друга. Когда тебя уже перестают понимать все народы, то, скорее всего, или ты не понимаешь все народы, окружающие тебе, то, скорее всего, какая-то гордость.
Это у вас какие-то антироссийские выпады?
Нет, это не антироссийские
выпады. Вот это последняя фраза.
Кому
вы это обращаете?
Это священно, это ко всем происходит. Тот человек, который перестает окружающих себя понимать и слышать, скорее всего, он уже находится в таком состоянии, когда он не понимает, куда он идет. Как и написано в притчах царя Соломона, путь гордого человека в его глазах прямой только.
Инна Павловна.
А я хочу продолжить образ Вавилонской башни. И если обратиться к современным реалиям, то мне кажется, что надо еще обратить внимание на то, с чего началось строительство Вавилонской башни. Оно началось с того, что люди научились обжигать кирпичи. Что это такое? Изобретена была технология. И изобретя эту технологию, люди почувствовали свое всемогущество и захотели, да, докарабкаться до неба, воодушевленные этими успехами. Дальше что происходит? Дальше Господь разрушает башню, но если задуматься, что же он такой злой, почему бы в конце концов не позволить людям построить башню до неба? Что в этом такого плохого? Я усматриваю в этом как раз заботу Бога о людях, потому что если посмотреть с позиции уже современного знания, возможно ли построить башню до неба? Невозможно. И люди строили бы, строили и строили эту башню, отказываясь от всего другого, все ресурсы уходили бы на обжигание кирпичей. И если перевести все это на современный лад, то да, гордыня, наверное, корень этой человеческой гордыни лежит в полагании человека на собственные силы, на технологии современные. Вот только как дальше быть? Отказываться от современных технологий или возвращаться к первобытному образу жизни? Конечно, нет. То есть, видимо, надо определить ту границу, где стоит остановиться, где понять, что мы не дойдем до неба и не достроим башню до неба.
Говорила Инна Каразина. Борис Григорьевич Херсонский. Кстати, Борис Григорьевич, все-таки тут вот у меня ощущение, что разговор как-то пошел прежде всего о коллективной гордыне. Вы же по основному роду деятельности психолог, психотерапевт, психиатр. Но можно ли сказать, что бывает коллективный грех? Вот Вавилонской башни. Все-таки это Ветхий Завет. Это действительно такое нерасчлененное восприятие людей, как некоторого сообщества. Мне кажется, что с тех пор слово «гордость» и «гордыня» – это для христианина, прежде всего, личные качества, а не социальные. Или как?
Ну вот, да, я отец Яков, вы говорили о том, что мы теперь редко употребляем слово «гордыня». Но на самом-то деле и в Библии слово «гордыня» употребляется достаточно редко. И, насколько я понимаю, исключительно вот именно в Ветхом Завете. И сегодняшнее наше отношение к этому слову, оно в основном связано с богословским тезисом, что именно гордыня заставила Люцифера взбунтоваться, стать сатаной и остаться в аду даже тогда, когда Христос вывел из ада всех. И вот говорят, вывел бы всех, даже сатану, кабы не гордыня. Гордыня, конечно, на мой взгляд, это прежде всего индивидуальное качество, которое кладет стену между тобой и Богом, но и в основном между тобой и другими людьми. То есть это отличие гордости от тщеславия. Хотя мы часто употребляем это как синонимы. Тщеславие – это все-таки обращение к людям. Это желание получить одобрение и поддержку от них. А вот гордый человек, ему это не нужно. Он и так знает, что лучше его нет на белом свете. Он знает, что он лучше всех. Ну и, соответственно, он живет, как опять-таки говорят христиане, в состоянии прелести, прельщения, в таком мыльном пузыре, где он видит искаженное собственное отражение. В некоторых христианско-психологических книжках вот гордыня даже отождествляется с шизоидностью. Но это, по-видимому, не так. А вот с понятием безграничного злокачественного нарциссизма гордыню вполне можно отождествить.
Спасибо, говорил Борис Херсонский. И все-таки возвращаюсь. Значит, отец Иван, если можно, я по-православному все-таки буду. И все-таки, вот вы-то говорили о коллективной гордыне. Но где здесь, ну вот еще раз повторю, простейший пример, актуальный и жгучий, российско-украинская война. Как тут приложить понятие гордыни? Можно ли говорить о гордыне как о том, что вдохновляет на войну, как о том, что объединяет людей? Мне кажется, что нет. Это не работающая концепция. Гордыня неплохо, когда речь идет о личной жизни. И лучше, чтобы это было монашеское. А уже в семейной жизни, по-моему, ну что, жена мужу скажет, ты очень гордый. Это же отец детям, детей будет упрекать в гордыне. А современному человеку, мне кажется, как раз важнее вот именно те параметры, которые на уровне микросоциума, на уровне семьи, личности, дают ему себя познать. Без Вавилонской башни гордыни может быть?
Может быть, конечно. В жизни каждого человека она может быть. Это гордость, конечно.
А все-таки про войну. Я настойчивый человек. Война, ведь армия – это место, где, в принципе, воспитывается послушание. Армия – это прежде всего, вот тебе дали приказ, ты его исполняешь. Вот. Тут не место гордыни. Так отучужат, что мало не покажется.
Ну вот есть такой пример негативный, к сожалению, в нашей стране, когда в 1957 году у нас должен был быть молодежный слет в СССР.
Фестиваль,
да, все должны были приехать. Буквально за некоторое время до этого слета произошел взрыв на Урале. Высвободилась большая радиация, да. Вместо того, чтобы эвакуировать людей из этих очагов, да, которые страшно поразили радиацией эти места, и много людей можно было бы спасти. Это утаили эту информацию, закрыли эту информацию. Люди не знали об этом. Из-за того, чтобы не распугнуть этих людей, которые придут, как бы гордость, вот патриотизм такой в кавычках, да, лже, можно так сказать. Потому что настоящий бы патриот сказал бы, нам нужна помощь, обратился к мировому сообществу, так и так, у нас произошла утечка, взрыв, мы не знаем, что делать. Нам, у нас люди важнее, чем там какие-то у нас вот эти вот встречи такие на высшем уровне. Нам надо как-то людей спасать, детей, стариков. Ну, вместо того, чтобы спасать этих детей, стариков, спасали свое имя. Это гордость. Из-за этой гордости погибли тысячи и тысячи людей. Вы понимаете?
Означает ли это, что... Вопрос к римо-католикам. Потому что католическая церковь, ну, совсем интернациональная, совсем космополитическая. А как насчет гордости за свою страну? Это соединимо или нет? Где граница вот между позитивным, скажем так, отношением к коллективу и к сообществу, и вот таким вот убийственным, как описал Иван?
Ну, во-первых, как вы сказали, совсем Всемирная Церковь, да, это ее природа, мы все-таки кафолическая церковь, да, то есть Вселенская, это значит Всемирная, которая никак не отрицает существование отдельных государств, и здесь противоречия нет никакого, потому что, да, можно быть членом кафолической Вселенской Церкви и при этом гражданином своей страны, потому что Богу Богово, как известно, а Кесарю Кесарево. И что касается гордости за свою страну, то это, мне кажется, просто необходимое условие культурного человека. Хотя, вот, вы знаете, мне кажется, что все-таки сводить в одно гордость и гордыню совершенно неправильно, потому что, несмотря на то, что эти слова однокоренные, как раз благодаря вот синтетическим возможностям русского языка, они имеют совершенно разное значение. Поэтому, да, гордость за свою страну, я не думаю, что она является грехом, в то время как гордыня – это уже даже не грех, а порочная склонность. Кстати говоря, если между гордыней и войной проводить параллели, то приходит на ум катехизис Петра Могилы 17 века, где перечислен список именно смертных грехов, которые понимаются как такие грехи и греховные наклонности, которые влекут дальнейшие греховные действия. И в этом списке, в одном списке фигурирует и развязывание несправедливой войны, и там же есть и гордыня, которая сама по себе не действие, а склонность, которая тоже влечет много злых дел.
Я побуду адвокатом дьявола, который упомянул Борис Григорьевич, вот, и позволю себе сказать так, что развлечение гордыни и гордости, я понимаю, что вы имеете в виду, но у меня ощущение, что это гнилая отмазка, это готинтотская мораль. То, чем горжусь я, это законная гордость, а то, чем гордится другой, это паршивая, гнусная, сатанинская гордыня. Вот я горжусь Россией – это гордость, украинец гордится Украиной – это гордыня. Вот. Я уж не говорю о том, что митрополит Петр Могила, конечно, великий человек и канонизированный святой, но ведь сказать, что справедливая война, мы попадаем в ловушку, потому что все критерии справедливой войны таковы, что на деле ни одна война им соответствовать не может. Ну, начиная хотя бы с простейшего критерия, что нельзя воевать, используя неизбирательное оружие. То есть оружие должно быть таким, чтобы не мог пострадать невинный человек. Но такого оружия даже кирпич и тот не таков, чтобы ненароком не мог пострадать невиновный. И в этом смысле тогда гордыня – это уверенность и самоуверенность в том, что ты можешь сделать то, что на самом деле невероятно. Между прочим, Борис Григорьевич, к вопросу о смертных грехах. Вы живете ведь на берегу той самой средиземноморской, скажу, извините, лужи, вот, а на противоположном от вас берегу жил в свое время великий мистик конца XIV века, который и изобрел деление грехов на смертные и несмертные. Причем сперва их было 8, и гордыня занимала отнюдь не первое место. Но уже где-то к 6-7 столетиям гордыня победила и вышла на первое место. А теперь объясните, Борис Григорьевич, все-таки есть разница между гордостью и гордыней? Возможно, позитивный нарциссизм? Может быть, коллективный нарциссизм лучше?
Возможен. И всегда все-таки мы подчеркиваем разницу между гордостью и гордыней. Так же, как, собственно, есть разница в русском языке между Господом и Господином, чего, скажем, нет в английском. И я бы сказал вот что. Может ли быть коллективная гордость? Может быть. Но коллективная гордость, она всегда опирается на какие-то другие коллективы. То есть я горжусь своей страной, но вот есть и другие страны, и у них есть своя гордость. Это гордость, признающая другое. А вот гордость, которая не признает ничего, а только мой этнос, моя страна. Ну, к примеру, вот вам этнос. Когда-то очень любил я певицу Жанну Бичевскую, но потом она начала петь разные песни такие, да, в том числе и «Ведут нас ко Христу дороги узкие». Мы знали, что-то там гонение и плен. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с колен. Ну и дальше идет, так сказать, много нелицеприятного о других народах. Вот это вот именно потому, что мы русские, потому-то мы и поднимемся. Или именно потому, что мы украинцы, мы и воскреснем со Христом. И много-много всякого разного. Да. Вот это переход границы между гордостью и гордыней. Пограничники, конечно, на этой границе не стоят. А просто понимание того, что ты что-то сделал в этом мире, что ты, в общем-то, человек неплохой, оно не просто имеет право на существование, оно необходимо человеку для того, чтобы чувствовать себя психически здоровым. А у нас же с вами какой лозунг? Держи ум в аде и не отчаивайся. Попробуй балансировать вот на краю бездны и не впасть в уныние, которое, между прочим, такой же смертный грех. То есть как бы мы должны пройти по узенькой дорожке между одним смертным грехом и другим. Трудная задача.
Говорил Борис Херсонский. Иван Юрьевич, тогда, может быть, вы снимете свою претензию к современной цивилизации, что она Вавилонская башня погрязла в гордыне. Ведь пользуетесь же, вот я гляжу, техникой. Вот. А ведь это, смотрите, все-таки Вавилон, они начали обжигать-то глину и делали глиняные таблички, очень похожие на наши с вами телефоны и смартфоны. Вот. Только у вас теперь на этой табличке целое священное писание, вот. А у них был один единственный договор. Но путь-то пройден ведь, наверное, не зря. Не получается ли, что разговоры о гордыне и о Вавилонской башне – это фирменная черта, к сожалению, скажу так, фундаменталистского, консервативного христианства, которое невротически относится к современному миру, к его культурным и технологическим достижениям, попрекает, что вы, мол, все жрете и жрете, а о душе не думаете, назад в пещеры, и будем там думать о Боге.
Вы так в такой вопрос длинный сказали, что я не знаю, с чего начать, какой ответ.
Не является ли это гордостью со стороны нас, христиан, попрекать окружающих в гордыне?
Может быть, где-то и перегинаем палку, я согласен, да? Иногда им не нужно, может, об этом говорить, как Писание говорит, что мы должны быть светом этому миру и солью этой земли. Они должны видеть в нас, прежде всего, любовь и сострадание к окружающим, и понимать, что именно так нужно жить, любить. Истинная гордость и патриотизм – это когда ты едешь за город, и те бутылки пластиковые и пакеты, которые ты там можешь оставить, ты берешь аккуратненько, собираешь и оставляешь после себя чистое место. Это настоящий патриотизм. Когда ты не на словах любишь свою родину и выкрикиваешь, а на деле. Когда ты, можешь даже не бросил бумажку, но увидя, лежит бумага мусорная где-то на дороге, взять и положить ее в мусорный бак. И другой человек понял, а что это он там делает? Это даже не он бросил. Я видел, другой из окна с машины выкинул этот окурок. А потом он, оказывается, узнает ненареком, что это верующий человек, христианин. И он подумает, вот действительно это настоящий человек, который любит свою страну, заботится о ней, желает, чтобы она была чистая, чтобы меньше было беззакония, грязи в этой стране. Он хочет, чтобы не было наркомании, алкоголизма, безработицы, больных, сирот, вдов. И так далее.
Ох, Иван Юрьевич, можно я еще вам пичку подкину, как говорят у нас в преферансе? Потому что, вы понимаете, вот то, что вы описываете, как идеал христианина, очень напоминает Сталина и сталинский режим. Во всяком случае, в представлении современных сталинистов, среди которых есть и православные, что было чисто, ну страну-то зачистили, каково? 20 миллионов в лагерь, так да какие там окурки бросить? Было чисто, все думали о родине, никто не думал о своем, потому что кто думает о своем, сразу 10 лет без права переписки. Вот. И надо сказать, что порывы вот к такому, к такой чистоте, они же продолжаются, но это же будет страшно, это будет черный кобель, отмытый до бела, это будет стерильность, это будет царство мертвых, городок в табакерке. Разве в этом только смысл человеческой жизни, чтобы ходить по струнке, все чисто? Разве патриотизм должен вести вот в это вот стерильное царство, где нету свободы? Потому что где свобода, там всегда кто-то что-то бросит.
Нет, конечно, свобода обязательно должна быть. Бог сотворил человека свободным, он дал ему свободу выбора. Он решает либо ему идти широким путем пространным, который ведет в погибель, либо узким путем. Он сам решает, какой дорогой идти. Тот патриотизм и та гордость за свою страну, она должна быть основана не на страхе, что тебя там посадят, если ты, не дай бог, бросишь этот окурок, а на любви и уважении к окружающим. Ведь если я люблю ближнего как самого себя, я никогда в жизни у него ничего не сворую, никогда не захочу бросить под его дверь какой-то там мусор и как-то ему навредить. Я его люблю. Это ближний мой, как самого себя. И мне не важно, кто он по национальности. Русский или украинец, или японец, или американец. Мне это ближний. Вот мне совершенно не важно, какой национальности.
Вы понимаете, вот под этим лозунгом «мне не важно, какой национальности» за последний год столько крови пролили этой самой национальности. Потому что, ну что растаскиваем человечество по национальным квартирам? Давайте сольемся в экстазе. А вы, Инна Павловна, привет, тоже в ответе, да. Потому что даже российско-украинская война, она кончится, я надеюсь, все-таки рано или поздно. А вот война культур, которую проповедуют современные многие римо-католики, она просто по самой заявке нескончаема. Когда речь идет о том, что современная цивилизация – Вавилонская башня, вот айфоны, айпады, вот, а нужно строить, ну вот как… Вот тут между католиками и протестантами никакой разницы в определенных кругах.
Позвольте вам этого не позволить. Ну, во-первых, айфон, айпады, я сразу сказала, что дело не в том, что нельзя строить башню, а в том, что нельзя заниматься бесполезным трудом, который ни к чему не приведет. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, конечно, о патриотизме, поделиться с вами, как я впервые почувствовала в своей душе патриотизм. Это было с надломом, как и часто происходит в нашей стране. Это был 95-й год. Он начался, называется, как вы год начнете, так его и проведете, он начался со штурма Грозного. Я в то время работала на Мосфильме и на одной из картин собирала фактический материал о том, что происходит в Чечне. Это была первая война, которая вело наше демократическое уже государство. И я была совсем молодой девушкой, и тот поток информации, который на меня обрушился, поселил в мою душу вот как раз тот патриотизм, который не ощущается не через гордость, а через стыд за свою страну. И тогда я почувствовала как раз, что я безмерно люблю свою родину, и именно поэтому мне за нее стыдно, во-первых. А во-вторых, если говорить о том, почему моя страна вообще так поступает, то здесь вот как раз я и вижу гордыню, которая уходит глубоко вглубь истории, вглубь нашего самосознания, потому что мы себя чувствуем в ответе почему-то за весь мир. Почему-то мы не обращаемся на себя вглубь самих себя, а следим за тем, как поступают где другие. И это не современная проблема. Точно так же мы были захвачены идеей мировой революции, нам недостаточно было отечественной революции. Точно так же русскому человеку, извиняюсь, я здесь немножечко со стороны говорю, но русскому человеку, да, но русскому человеку ведь свойственно, православному человеку свойственно сознание, самосознание себя, России как хранительницы православия. То есть в крайних своих проявлениях встречала я людей, которые считают, что мир до сих пор держится именно потому, что Россия хранит православие.
А чем это отличается?
Так что я возвращаю вам.
Это мы сейчас Борис Григорьевич переадресуем. А вы все-таки ответите на вопросик, чем это отличается, не очень хорошая позиция, от позиции тех римокатоликов, а я думаю, что имеем несколько легионов, которые смотрят на католическую церковь, ну, она же единственная, как вот на такой оплот против Вавилонского моря вокруг. Вы переедете в Америку, и чеченская война станет для вас чем-то далеким, я думаю. А вот это выйдет на первый план, потому что вот ощущение, что именно здесь передняя линия борьбы со злом, и зло не там, где варварство и людоедство, а там, где изысканная культура, но полная бездуховность.
Насколько я знаю, по крайней мере, мне, как католичке, никогда не приходилось сталкиваться с таким взглядом, который вы сейчас излагаете. Честное слово. Потому что, ну, по крайней мере, оплотом всей культуры человеческой мы себя не считаем. И мало того, очень многие деяния Второго Ватиканского собора вызывают нарекания со стороны других конфессий именно из-за стремления наладить диалог с другими исповеданиями и, в общем-то, открытость. Другое дело, что надо, конечно, соблюдать границы своего исповедания и не впадать в такой релятивизм, что все одно, да, как вот любят последователи. От последователей такого релятивистского взгляда верующий католик на самом деле может и должен, я считаю, отделяться. Это скорее свойственно последователям, там, адептам каких-то эзотерических учений, когда у них там какие-то несколько лучей, да, и вот на седьмом из них сидит Христос, отвечает за духовность, и, в общем-то, мы им довольны, а там на каких-то лучах сидят кто угодно, общественные и политические деятели.
Вот при слове «релятивизм» меня и начинает корчить, наверное, беснование, вот, потому что все очень хорошо у католической церкви. Вот пока речь не зайдет вот до аборта, эвтаназии, самоубийства, однополые браки, и вот тут вдруг приветливая улыбка куда-то исчезает, и появляется такой железный ватиканский голос, что релятивизм – убой. Вот, это не гордыня.
Поясните, то есть
что значит релятивизм? Вот нарциссизм и релятивизм. Угу. Мне кажется, что и то вот либо мы нарциссы, и тогда считаем, что все остальные не имеют твердого камня веры, угу. Вот и подобное пене морской, который ветер взметает.
Еретики.
Еретики, релятивисты, секуляристы. Не имеет нравственного отвеса. Вот. Но ведь это же тоже гордыня, или нет? Ну, на нас же так смотрят в итоге.
И я же говорю о другом релятивизме, когда верующий человек говорит, что все одно, Бог все равно один. Вот. И для него Бог настолько один, что он вот стирает границы собственной веры. Он уже перестает, собственно говоря, ощущать себя в лоне определенной церкви.
Я имел в виду
православной или католической.
Да, один Бог. веру во единого Бога Отца. Едина ли модель поведения, вытекающая отсюда? Потому что мне кажется, что претензия неверующих к христианам именно та, что на нас смотрят как на гордецов, которые так знают истину и настолько совершенно знают, как себя вести в любой ситуации, вот, что просто к нам опасно приближаться, непременно получишь за трещину, за что-нибудь.
Золотые слова. Тут я не могу с вами не согласиться, потому что это действительно так. И это та самая порочная склонность, за которой надо все время следить именно, да, вот, представителям мировых конфессий, потому что это действительно так.
Но это внутренне, как говорит атеист, присущий религии как таковой, либо ты верующий, и тогда гордыня, либо атеист, и тогда ты свободный человек.
Я думаю, что это присуще человеческой природе, а не религии. Религия как раз призвана избавлять от греховной склонности человеческую природу. Да? И, кстати говоря, вот о чем вы говорите, мы в церковной жизни наблюдаем еще много попыток преодолеть гордыню. Противоположностью гордыни является смирение, ведь правда?
Не знаю. Я верю вам на слово.
Считается. И в этом смирении подчас люди доходят до каких-то спортивных экспериментов. То, что называется уничижение пачи гордости, то, что когда люди впадают в безумную аскетику. Ну, конечно, только сердцеведец Бог знает, кто с какими мотивами, но очень часто вот эта аскетика, и в традиции церкви это тоже отражено, такая аскетика является оборотной стороной гордости. Смирение может быть настолько деланным и показным, что это не что иное, как вот, да, отношение к религиозным предписаниям, как к некоему спорту, в котором человек хочет достичь высот. Да, страшное дело.
Спасибо. Борис Григорьевич, вы сказали, что гордыня – это на языке психологии будет нарциссизм.
Злокачественный нарциссизм.
А бывает доброкачественный?
Ну, в общем, современная психология, благодаря Хейнцу Похуту, знает этот термин. А термин «злокачественный нарциссизм» принадлежит Эрику Фрому. Да, ну вот, я бы вот что сказал, друзья мои. Ну, во-первых, как-то мы все время соскальзываем на внутрицерковные различия, да, на, скажем, патриотизм. Но мне представляется, что мы рассматриваем, в общем-то, достаточно узкий вопрос. Да? Вопрос именно гордыни и как ее различить. Но уж поскольку все говорят о русско-украинской войне, а я все-таки гражданин Украины, я просто не могу не присоединиться. Смотрите, вот давайте посмотрим сердцевину российской пропаганды, да, и сердцевину украинской пропаганды. Сердцевина украинской пропаганды такова. Мы европейский народ, мы хотим прийти в европейскую общность. Да? Нам не дают это сделать. Сердцевина российской пропаганды. Вы не народ, вас нет. Вы тот же самый русский народ. Это, кстати, говорит и президент Российской Федерации. Только вот язык у вас подпорчен полонизмами. Или вот говорят, 2-3 слова заимствовали, 3 буквы других. Вот вам и нация. Да какая вы нация? То есть гордыня говорит, вас просто нет. Ваше мнение не имеет значения. Гордость, да, или, может быть, даже тщеславие говорит, я есть, да, может быть, я лучше вас, но я есть, и вы есть. То есть ведь никто никогда не говорил, что России не существует. Правда? То есть как бы никто не говорил, что нет русского народа и русской культуры. А вот то, что украинского народа нет и украинской культуры нет, это просто трюизм. Да. Вот это, по-моему, очень хороший пример, который отличает гордость от гордыни. То есть можно гордиться историей своего государства, хотя я не знаю истории, которая не была бы постыдной, да, так сказать. Ну, по крайней мере, ту, которую я читал в течение своей жизни. Всюду темные пятна, так сказать, всюду смертные грехи, да и, в общем-то, средневековая католическая Европа, да, да и православная. Сядешь в каком-нибудь замке, где теперь ресторанчик, а на стенах мечи копья, да не простые, а как вилы, да еще и загнутое лезвие, да еще и что-то такое, что внутренности должно вытащить. Посмотрим все музеи культуры средневековой, да и не только, сколько страшных орудий смерти, сколько злобы заключенной в технике, да, да и не только в технике, правда ведь, да. То есть, когда мы говорим «я чем-то горжусь», это означает, что я не вижу недостатков своих, так, или недостатков своей страны. Может быть, это почти все равно. Наверное, никто сейчас не цитирует Андрея Вознесенского, но у него было стихотворение о русской интеллигенции. Там были такие строчки: «Нет пороков в моем отечестве, не уважаю лесть. Есть пороки в моем отечестве, зато и пророки есть». То есть гордыня, она не видит одной части, а гордость видит, да. Я горжусь своей страной, несмотря на. Я стыжусь моей страны, несмотря на. А вот гордыня видит идеализированное русское царство, которому, как вы помните из Достоевского, противостоит жидовское царство, а других просто в мире нет и быть не может, да. Есть же и такая точка зрения, правда? То есть, все-таки гордыня отделяет нас от другого и в конечном итоге от Бога. Ну, какой классический христианский пример гордыни? Неделя о мытаре и фарисее, да, фарисей, который молится благодаря за то, что он не как этот грешник, мытарь, не хищник, а мытарь только бьет себя в грудь: «Боже, будь милостив ко мне грешному». И мытарь, как написано в Евангелии, вышел из храма более оправданный, чем фарисей. И мы все время забываем, что фарисей, который, может быть, и отделил себя от людей, но он не отделяет себя от Бога. Он говорит: «Боже, благодарю тебя за то, что я вот такой». То есть он как бы понимает, что он сам не смог бы соблюдать заповеди без помощи Бога. Это почему-то мы все забываем. А вот классическая гордыня кладет и вот этот горизонтальный водораздел между человеческой душой гордеца и между волей Божьей. Я вот так думаю.
Говорил Борис Херсонский из Одессы. Иван Юрьевич, протестантизм меньше всего ассоциируется с словом смирение. Да и со словом гордыня тоже. Кажется, что это такая православно-католическая проблематика. Средневековая, аскетическая терминология, смертные грехи и так далее. Вы бы что противопоставили гордыне? Потому что, смотрите, у нас ведь по ходу беседы, как антоним гордыни, оказалась даже гордость, оказалось смирение. Почему-то католики назвали это православное слово. Шутка. А для вас что антоним гордыни? Чем лечится?
Я думаю, гордыня лечится только смирением. Когда ты смиряешься, все же. И, потому
и вы
что,
с этим на улице будете подходить к людям?
Потому что Писание Священное говорит: покорись Богу, противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Покорись – это значит, ты не хочешь. Но слово, к примеру, говорит: люби врага своего, молись за того, кто обижает тебя, и благо твори тому, кто ненавидит тебя. А ты не хочешь покориться этому слову. Твоя ветхая греховная натура, она хочет, наоборот, обидеть этого ближнего, который тебя обидел. Ты хоть тебя ударили в щеку, ты хочешь его тоже ударить, а слово Божие – покорись. То есть это значит, ты должен приложить…
Вопрос, чтобы да. Это самое. В чем разница между этим смирением и импотенцией, если она есть? То, что вы описываете, это человек, у которого удалили лобные доли, как в известном романе «Заводной апельсин». Я напомню, что там заводной апельсин, оранж в оригинале, к оранжевой революции имеет отношение только, что оранж на Яве, писатель жил на Яве в свои детские годы, так называли орангутангов. И, собственно, цимес названия в том, что человек, которому хирургическим путем удалили вот эти вот центры, отвечающие за грех, он сравнивается с обезьяной. Заводной апельсин – это все равно, что орангутанг. Значит, беспомощный человек, нелюдь в сущности. И я боюсь, что если мы с вами вот пойдем на Арбат и сейчас станем призывать людей покориться к Богу, то нам скажут, что вы что, из нас обезьян хотите вылепить? Вот. И будет какой-нибудь самец с нами всеми помогать.
Понятно, потому что Слово Божие говорит, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
Да-да.
Не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребудет вовек. Не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому это понятно, что они на нас посмотрят очень... Когда Иисус Христос был на этой земле, на Него так же само смотрели. Когда Он ел и пел с мытарями и грешниками, как Он может есть и пить с мытарями и грешниками? Они считали себя такими вот точно, как вот сказал Херсонский, что настолько они вот даю десятину, я такой святой, такой праведный, все у меня хорошо, не так, как этот мытарь, который здесь стоит, я вот такой высокий. Но Иисус был другой совсем. Он говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь, а не какую-то там религию или какие-то соблюдения уставов. Я пришел вдохнуть вас божественную любовь.
Тогда, Иван Юрьевич, а возможно смирение без Христа и без Духа Святого?
Невозможно.
Тогда как я могу это предлагать людям, если я не могу из другого кармана дать им Духа Божия?
Один путь только есть – Иисус Христос. Другого пути нету. Только Он может дать человеку любовь. Это любовь божественная, агапа, которой отражения ни у вас, ни у меня нету. У нас есть отражение два вида любви. Это эрос и филия, с греческого языка, если переводить. То есть или плотская, или душевная, как к ребенку или к матери. Но агапа – это духовная любовь, которая она просто приходит свыше, в сердца наши. Римлянам 5.5 написано, а любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ее просто нету в человеке. Но тот человек, который в смирении, покаянии падает пред Богом, говорит, Господи, я ничего не могу без Тебя. Помилуй меня грешного. Очисть меня, освети меня, наполни меня своей любовью. Я хочу действительно быть похожим на Тебя и исполнить заповеди Твои. Они не тяжкие, две заповеди. Люби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях утвержден весь закон и все пророки. На двух простых заповедях. И без божественной любви Святого Духа это просто невозможно сделать.
Борис Григорьевич, Одессу взываю на помощь. Что, вы же все-таки психолог. Что, действительно без Духа Святого никак? Гордыня-то обходится без Духа Святого? И мне даже кажется, что она и без сатаны обходится.
Она, конечно, и гордыня, да. Но вот я бы хотел сказать, что ведь есть много цитат в Священном Писании. Есть «не любите мира и не того, что в нем». Но есть и другая цитата, «Ибо так возлюбил Господь мир, да, что отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть». То есть это такая любовь, жертвенная любовь, которую себе представить нельзя, и сделана из любви к миру. Причем не к миру идеальному, да, миру, просвещенному тотально Духом Святым, да, а к миру, как раз-то погрязшему во грехе. И незачем было бы Христу умирать жертвой за наши грехи, кабы мы могли бы быть безгрешными. Да, так сказать. То есть вот здесь нужно просто выбирать главную цитату. Не должны ли мы любить мир, да? Должны ли мы видеть в мире только князя мира сего, с его рогами, да, так сказать, и прочими фольклорными атрибутами, или мы в мире должны все-таки видеть творение, которая жива, несмотря ни на что, как мы считаем, в каждом человеке все-таки жив имаго Деи, образ Божий, несмотря ни на что. Вот я из этих двух цитат для себя в свое время выбрал цитату «Ибо так возлюбил Господь мир». Вот мир таким, какой он есть. Теперь о смирении. Конечно, идея тотального смирения – она воплощена, может быть, в толстовском непротивлении злу насилием, и это тоже опирается на слова Христа «не протився злому». Да. Но вот сегодня, пока мы разговариваем, три практически синхронных исламистских терактов во Франции на заводе, в гостинице, в Тунисе и в мечети в Кувейте. Да. При этом во Франции исламист, как я понимаю, просто отрезал человеку голову и насадил ее на забор предприятия. Да. Ну, приблизительно так, как на частоколе головы в средние века. Кстати, на Святой Руси была такая тоже традиция, насколько я понимаю. Да. И вот вопрос. Мы должны смириться. Мы должны сказать, благословляем тебя, отрезавший эту голову и водрузивший ее на забор. Превозносим тебя, кто вошел смертником в мечеть и уничтожил там как минимум 13 человек. Блаженные расстрелявшие туристов. В мире присутствует зло. И вот я не очень люблю Ильина, но вот эта идея о сопротивлении злу силою, да, иногда это необходимо сделать. Это тоже тончайшая грань, потому что невозможно, казалось бы, победить врага, не уподобившись ему. И в этом, конечно, огромная духовная ловушка. Но мне представляется, что смирение перед лицом откровенного, тотального зла и насилия, оно неприемлемо, и это совсем не то, чего просит у нас Христос. Говорит же Он, что нужно положить жизнь за други своя. То есть мы должны не щадить даже своей жизни, да. Очевидно, нашим друзьям что-то угрожает, да. То есть вот это вот тотальное смирение, конечно, да, это то самоуничижение, которое пачет гордыни. По-моему, ведь это говорили Диогену, что сквозь прорехи в твоем плаще просвечивает твое тщеславие. Это, между прочим, к нам, христианам, относится в полной мере.
Говорил Борис Херсонский, я что-то не помню иерархов и даже священников с прорехами в одежде наподобие дырок в плаще Диогена Синопского.
Было, что, бывает? Было, да, простите. Видела я фотографии даже царских времен иерархов с заплатками на локтях. Да, очень умилялась этому. Но вот позвольте уже, раз я так переняла инициативу. Я всю передачу сижу и мысленно аплодирую нашему одесскому коллеге, да, и хочу сказать как раз о смирении, опять-таки, и о однобокости гордыни, как это увязывается вместе. Дело в том, что здесь мы попадаем в ловушку, понимая смирение в каком-то таком средневековом смысле. Но надо сказать, что сейчас 21 век, и от того понимания смирения, которое у нас ассоциируется с вот валянием в пыли, в впадении в какое-то ничтожество, да, самоуничижение, смирение не очень-то может быть и сопоставлено, потому что если подходить, вот как раз идти на рынок к современным людям, то не надо их, от них требовать уничижения какого-то. Как Священное Писание в разных местах по-разному говорит о человеческой природе. С одной стороны, мы прах земной, с другой стороны, немного чем умалил нас от ангелов. Как увязывается одно и другое? И вот здесь как раз нужен этот комплексный взгляд, этот всеобъемлющий взгляд, о котором говорил Борис Григорьевич. Да? Смирение – это не что иное, как адекватная самооценка. Это убегание, с одной стороны, от возвеличивания себя, но, с другой стороны, от уничижения себя и оценивания себя ниже, потому что ведь оценка себя ниже – это тоже, получается, погрешает против Бога, тоже нарушает наш взгляд на человеческую природу. И таким образом это и уравнивается, увязывается с гордыней. Там, где нет однобокого взгляда, там и есть смирение, как адекватная самооценка.
Иван Юрьевич, вы себе представляете ситуацию, в которой вы пойдете на фронт? Смиренно или несмиренно, но пойдете. Где тут, вот я еще раз возвращаюсь к вопросу, с которого я начал. В системе смирения и гордыня, или гордыня, любовь, возможно христианское поведение или нет? В принципе, вот то, о чем говорит Борис Григорьевич, каким должен быть ответ злу, когда вы с ним сталкиваетесь? Гордый человек, я подозреваю, вообще отвечать не будет.
Ну вот то, что сказал наш херсонский брат, я с ним согласен, конечно, что Господь возлюбил этот мир так сильно, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверил в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Когда я говорил «не любите мира, не того, что в мире», я не имел в виду то, что сказал он. Я имел в виду не любить то насилие, тот грех, который исходит из сердца человеческого, как сказал Иисус, что он говорит, не то оскверняет человека, что входит и проходит, но то, что исходит из сердца. Эти злые помыслы и все это вот нехорошее, именно от этого нужно удаляться. Насчет армии, я бы так сказал, что моя война, она прежде всего не против крови и плоти. Я не сражаюсь против человека. Моя война, она на коленах, в моей молитвенной комнате. Когда я стою, говорю, Господи, да запретит Господь этому злу и насилию быть на этой земле. Я противостою тьме века сего, не людям. Людей я люблю. Если я пойду на фронт, то я, конечно, в руки оружие не возьму. Всякий взявший меч, он от меча и погибнет. Я могу молиться за них, могу как-то помогать, подбадривать, ободрять и вдохновлять, чтобы зло не прошло на нашу землю. Я согласен, что когда идет зло, мы не должны сидеть сложа руки, мы должны что-то делать и противиться этому злу, чтобы наши дети не были под игом рабства какого-то безумца и безумия. Но в то же самое время я осознаю и понимаю, что я воюю не против этих людей, а теми, кто стоит за этими людьми. Моя война на коленах прежде всего. Я молюсь и постюсь, чтобы Господь даровал мир этой земле и покой.
Говорил Иван Юрьевич Черный, один из наших сегодняшних гостей, пастор из протестантской церкви в Москве. У нас в гостях по скайпу из Одессы был Борис Григорьевич Херсонский, православный и поэт. Еще одна гостья нашей студии Инна Павловна Корезина, религиовед из РГГУ. Вот. Я в заключение только скажу, что, может быть, главная особенность гордыни, что человек, глядящий на мир сверху вниз, недооценивает масштаб зла и думает, что может противостоять ему обычными земными способами. Тогда как человек, увидевший все, как оно есть, Творца, творение, людей, понимает, что зло намного больше, чем отдельные теракты, чем отдельные войны, империализмы, национальные претензии, и что реально противостоять злу можно действительно только в Боге, Духом Святым, потому что корень зла вне нашей досягаемости как людей, а он именно в благодати, которая действует в самое сердце тьмы. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок, Россия в движении и американские вопросы, проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».